а я у Владимира Мефодьевича в гостях и задаю ему свои вопросы. Вот первый очень простой, наверное, Владимир Мефодьевич. Интересно, жизнь, которая нас, некоторых, низвергнула с высоты некой вниз, она, наверное, менее всего благотворно сказывается на поэтах.
Я не знаю, свергла ли она с какой-то высоты куда-то, эта жизнь. Я не могу сказать так, что была там какая-то высота и куда-то там свергнут. То есть состояние жизни, конечно, переменилось и очень сильно. И пострадали в первую очередь поэты. Почему? Потому что когда-то, точно не помню, по-моему, гений сказал, что если мир треснет, то трещина пройдет через сердце поэта. Мир, в общем-то, треснул. Состояние жизни треснуло, и, конечно, эта трещина в первую очередь прошла именно через поэтов. Она в первую очередь потрясла их и унесла их в небытие очень многих. Я не знаю, как в Новосибирске. Хотя знаю, в общем-то, Новосибирск тоже сильно пострадал. Прекрасные поэты ушли из жизни до срока. Александр Плитченко, допустим, очень мной любимый. Или Геннадий Карпунин. И не только они. И другие регионы. Но вот Алтай почему-то сильнее всех пострадал. То есть вышиблено вообще, ушло туда, в потусторонний мир, целая, ну не скажу плеяда, но основа поэтического состояния Алтая, они все сегодня ушли, остались буквально несколько человек.
Ну это печально, мы с печального начали наш разговор, Владимир Мефодьевич. А я, наверное, все-таки в разбивку буду задавать свои вопросы. Хотел еще вопрос такой душевный, что ли, задать. Алтай – потрясающее совершенно место и в природном смысле. Много раз мне доводилось там бывать, буквально влюблен в этот край. Но сколько уж талантливых людей он породил. Вы поэт известный. Трудно, наверное, жить в том месте, который дал плеяду буквально замечательных людей, актеров и писателей, постоянно приходится каким-то образом, наверное, соразмерять себя с ними.
Дело даже не в этом, что приходится с ними соизмерять. Дело в том, что всякий человек, пишущий особенно, у него как бы набирается мера этой ответственности, она нарастает с публикацией и действительно вот с признанием, даже без оглядки, вот даже без оглядки на Шушина, там, на Золотухина, там, на сегодняшнего Евдокимова, ну, на многих людей, которые были на Алтае, которые как-то отозвались, как-то там отметились на Алтае, даже без оглядки на них, просто оглядка на какой-то момент, что ли, ну не скажу такого признание, но вообще вот какого-то момент признания, он повышает уровень ответственности. Это всегда тяжелее. Тут вот эта оглядка, она всегда существует. И она, в принципе, должна существовать в каждом человеке, мне так кажется, в пишущем. Но без этого просто, потому что нет такого момента, как остановка в творчестве. Нет. Если человек в этом развитии, в творческом останавливается, он не просто останавливается, он мгновенно отбрасывается назад. Мгновенно. И поэтому, ну а, конечно, это еще добавляет, но я бы не сказал, что вот я так все время себя сторожил, что да, здесь вот Шукшин, здесь вот Золотухин, там еще кто-то. Про себя не скажу, что вот есть такая, что ли, внутри сторожа, вот это именно оглядка. А вот оглядка, когда ты что-то сделал, и когда тебе сказали, что ты хорошо сделал, вот эта оглядка, то есть вот это признание, момент этого признания, он увеличивает ответственность. И ответственность перед словом становится, ну, иногда непомерной, просто не справляешься иногда. Все труднее и труднее. Вот в чем трудность.
Ваши предыдущие сборники стихов, буквально в каждом у них было природное звучание. Я их помню, смотрел, читал, многие стихи запомнил. Некоторые я назову и сейчас. Это «Живица», это «Три дождя», это «Васильковая вода». Ну, немножко в стороне, это был уже сборник избранных, наверное. Это «Жаль моя», так сказать, более к душе уже, прибежище какое-то, что ли. Но это, наверное, все ваши родные места. Это ваш родной Турачак, наверное. Откуда есть пошли-то, Владимир Мефодьевич?
Вот природа – это невольно. Невольно, потому что действительно Турачак – это очень живописное место. Когда Шишков Вячеслав поднялся до Турачака в начале века с геодезической экспедицией по Бии, то он в нескольких очерках упоминает невольно Турачак и советует, что вот рекомендую, дойдете до местечка Турачак, рекомендую вам здесь остановиться на несколько дней и осмотреть очень живописные окрестности. В другом месте там рекомендуют как прекрасное дачное место и так далее. Но действительно, место живописное, там просто нельзя не писать стихов, то есть не обратиться к слову, чтобы выговорить, потому что это окружение природы великолепное. Две реки и совершенно разные по характеру, совершенно разные. Горы, тайга, и кедровая, и пихтовая, и сосновая. И это великолепие. Человек же пишущий, он ничего не выдумывает. То, что он воспринимает, в нем как-то внутри происходит какая-то переплавка, и потом это становится стихами. Выдуманного ничего нет. Это есть состояние пережитое. Если я любил с малолетства природу, я его очень любил, эту турачакскую природу особенно. Я мог часами сидеть на камне у Бии, просто часами смотреть, и как поверх этого синего течения стоит какое-то серебряное свечение, мерцание какое-то. То есть это момент, я думаю, совершенно закономерный, невольный и неизбежный для меня. Для меня. Кстати, да, не только, допустим, здесь, в Барнауле, в Новосибирске, где-то по Сибири, но в Москве тоже давно заметили, что вот природа у меня, она очень как-то превалирует, что ли. И говорят, что, ну, говорят даже такие лестные слова, что мало кто так умеет написать природу, как я. Это лестно для меня, конечно, но...
Я сейчас вспоминаю некоторые строки, сам там, и «Выстрел в осени, как лицо мое горит», и прочие вещи, которые раньше были. Ну вот ваш сосед, а я рассказываю всем о том, что разговариваю с Владимиром Мефодьевичем в Сосновке, где проходит третий писатель из Сибири, ваш сосед Анатолий Соколов, хороший поэт, философ, он в последнее время сетовал все время по одному поводу. Он говорит, надо же, молодые поэты как будто не замечают, что есть у нас еще Родина. Хотя Анатолий Евгеньевич, он по своему складу вообще философ, и как будто бы на эти темы, наверное, стихов-то говорит таких о Родине, почему-то у молодых поэтов нет. У вас всегда ведь в стихах еще звучала гражданственность. Я вспоминаю стихотворение «Обращение к сыну», когда там, сквозь, кажется, простой совершенно разговор, вы пытаетесь достучаться и до сердец не только этого маленького, своего любимого сына, но, наверное, других. Это получается иногда невольно. Было бы, конечно, странным, если бы сегодня мы с вами говорили, а вы бы ни одного стихотворения не прочитали. Вы его помните наизусть?
Я помню, конечно. Но прежде чем прочитать стихотворение, я прочитаю его. Но вот действительно затронута очень больная вещь. Я в этом году был приглашен руководить семинаром молодых в Красноярск. Я вел этот семинар. И потом вернулся из Красноярска, у нас в Барнауле был семинар молодых. Я заметил эту тенденцию, на которую обратил внимание Анатолий. Совершенно справедливо он обратил это внимание. Ощущение такое, что у людей нет почвы. Они где-то существуют в каком-то пространстве. Вот когда-то была раньше такая, ну, шутка, что ли, у поэта нет отчества, у него есть отечество. Сегодня состояние, ощущение отечества у молодых действительно нет. К великому сожалению и к великой беде. То есть они пропадут, в первую очередь, сами. Не мы, не мы. Они сами пропадут. Они, да это как-то до них не доходит. Они прекрасно владеют формой стиха, очень легко строят стихотворение, изящно, рифмуют красиво. Но вот этого, то, что было у всех, начиная с Александра Сергеевича Пушкина, то, что было, горело внутри, всегда жило живым пламенем, всегда жизнью живой было ощущение Отечества, ощущение себя внутри Отечества, не только, а ощущение себя вообще в историческом процессе, то есть связь не просто там где-то прошлое, и где-то будущее, и где-то настоящее, а ты есть средоточие прошлого, будущего, настоящего. Вот этого нет. Куда, ну, почему, как? А некоторые вообще уже нагло договариваются, что вроде у поэта и не должно быть Отечества, а вроде он весь такой всепланетарный, или, не знаю, там какой космический, но такая, она, эта дурь никого не спасет. Никого. Ни за что. И в первую очередь самих этих поэтов.
И обращение к сыну.
Не пугайся, входи, это рожь, жизнь равнин и краса равнин, заглядишься, бросает дрожь, да хранит тебя поле, сын. А над полем ржаным, венцом, белое облако, синий клин, опрокинешься и с концом, да хранит тебя небо, сын, будет враг у тебя и друг. На земле ты не будешь один, люди в поле и в небе вокруг, да хранят тебя люди, сын. Я судьбе твоей не судья, но завет у меня один. Кровь моя, жаль моя, жизнь моя, да храни эту землю, сын.
Между прочим, в стихах, которые пишет Владимир Мефодьевич, это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям, вы, наверное, помните, есть несколько обращений к дочерям, к дочери и к своим детям вообще. Я еще одно вспоминаю стихотворение, где отец пытается обогнать своего сына, а потом, когда смотрит, сын впереди меня. И обращение к дочерям, то есть постоянная тревога за будущее, а будущее-то рядом, перед ним. Оно вот оно, за столом сидит, и ест ту картошку, которую, как говорит в своих, опять же, прошлых стихах Владимир Башунов, вот она, едим, а и не наедимся никак, настолько она вкусна и хороша. Сами-то вы, Владимир Мефодьевич, почувствовали, что какой-то произошел водораздел между теми вашими стихами, между теми вашими сборниками и другими, в частности, «Полынья» и стихами, которые публиковали в журналах в последнее время. Мне так кажется, что это очень заметно.
Да, но я почувствовал, конечно, в первую очередь мне дали друзья почувствовать. Я-то как писал, то есть то, что есть состояние, какое на сегодняшний день в тебе есть состояние, то и выговариваешь. Но друзья, да, обратили, даже немножко испугались, особенно когда увидели книжку эту мою «Полынья». Немножко, как я понял, даже испугались за меня, затревожились. Но, в принципе, я опять тут ничего не выдумываю, просто переменилась жизнь. Это появилась постоянная тревога внутри, за, в первую очередь, конечно, за своих ближних. Это какая-то, что ли, беспомощность перед обстоятельствами, когда ты видишь, что не можешь, ты еще в силе, ты еще что-то понимаешь, ты что-то со словом еще можешь работать, но обстоятельства направлены против тебя так, что они не дают тебе этой, твоим возможностям развернуться. И тут, конечно, переживания в первую очередь не за себя, а в первую очередь переживания за своих близких, и особенно младших близких. И вот эта тревога, она, конечно, отозвалась в стихах невольно. Потому что я уже сказал, что пишущий человек, он ничего не выдумывает. Он просто вот все это привнесенное снаружи, оно проживается внутри, а потом уже становится стихами. Да, наверное, это переменилось. И я сам, конечно, посмотрел, конечно. Но, в принципе, человек, я помню, пушкинские слова, что когда его тоже упрекали, что он как-то переменился, но он говорил, что в течение жизни человек, конечно, меняется, мировоззрение его меняется, состояние его меняется. И он сказал, что не меняется только полный дурак в течение жизни. Ну, видимо, не совсем дурак, не полный, если меняюсь.
Мы говорим сегодня с вами, Владимир Мефодьевич, не касаясь некоторых моментов вашей биографии, может быть, то, что любят называть всякими вехами, а говорим о внутреннем состоянии души и о внутреннем состоянии поэзии. А может быть, мы о ней будем говорить еще вот почему. Не знаю, и не только я, наверное, подметил, что очень быстро приспособилась проза к явлениям, которые происходят наружу. Русский хороший писатель, мой земляк, Петр Павлович Дедов, который написал прекрасную книгу «Березовые елки», а потом «Светозары», сказал: когда я смотрю на книжные развалы и вижу эти книги, он называет их «склизких обложках», имеет в виду детективы, наверное, то меня оторопь берет. И я знаю, как приспособились эти писатели, пошли в литературное рабство, за 2000 долларов стали делать эти книжки. Поэзия на какое-то время замолчала просто. А сама поэзия, видоизменившись, в общем-то, начала будить в человеке гражданские чувства. Вы там на Алтае это ощутили, хотя я вас считаю поэтом, писателем не только алтайским, русским, в хорошем, широком смысле этого слова.
Нет, такого яркого ощущения пока не произошло. То есть пока я уже вижу, что давление этих книг в склизких обложках, как Дедов сказал, да, оно уже пропадает, оно теряет свою силу и уже почти на излете, так сказать, почти потеряло, да. Людям все равно хочется чего-то настоящего. Это пресыщение наступает очень быстро от дешевых фильмов зарубежных, от всей этой дешевой литературы. Жалко, конечно, тех людей, но в принципе как, они сами выбрали себе этот путь. Если у них был дар, они, скорее всего, его, если не загубили, то сильно замутили. Это их личное дело, но интерес внешний, покупательский спрос, что ли, и не только я это заметил, это все уже, да, везде, кстати, отмечают, что он сильно, и сами те, кто торгует книгами, они в первую очередь сигнализируют об этом, что интерес пропадает, почти пропал к этой литературе. Она еще, да, действительно, еще книжные лавки завалены, но интерес уже сильно пропал. А вот такого яркого перелома, я уже, видимо, это связано вот с тем, что нет молодых, почему-то нет. Я не знаю, как, куда оно пропало, нет ощущения отечества, поэтому нет такой сильной гражданской струи в стихах. У нас, по крайней мере, на Алтае пока нет. Не знаю, как у вас здесь или где еще, но у нас пока вот такого перелома не произошло. Хотя я думаю, что все равно это внутри нарабатывается, потому что стихи и вообще литература — это не вещь, придуманная Александром Сергеевичем Пушкиным, там, с князем Вяземским и с друзьями. Это явление внутринародное, оно живет, это состояние души, это потребность. Когда я работал главным редактором издательства, я удивился этому, и тогда я понял, что именно эта потребность, она внутренняя. Мы получали огромное число рукописей, самодельных, совершенно люди полубезграмотные, там, с большим количеством, но они тянутся, к слову, как вот к песне тянется человек изнутри себя, так к слову, вот чтобы что-то выразить себя и что-то понять в мире, он тянется вот к этому художественному слову. То есть это потребность не придуманная Александром Сергеевичем Пушкиным. Хотя он говорил, что мы вот придумали, Бог создал дружбу, а мы создали литературу. Но эта потребность заложена внутри человека. Внутри человека.
Владимир Михайлович, есть такое понятие, наверное, не очень хорошее, пропагандист, что ли, но в хорошем смысле употребляемое. Я знаю, что вы все время были связаны долгое время с периодической печатью. И это как раз то слово «пропагандист» я употребляю, когда пропагандировали хорошую литературу. Это «Прямая речь», газета литературная, которая с прекрасным заголовком, которую уворовывают сейчас на телевидении, как вы знаете. А вот, это литературный альманах «Алтай». Каково состояние их сейчас у вас на Алтае? И появляются ли, хотя бы уже в частности много говорили, достойные имена?
Ну, альманах, он не альманах, это журнал «Алтай». Он, слава богу, жив, здоров. Администрация взяла его под свое крыло. Там он проходит по бюджету, то есть финансируется, и он живет. Прямая речь, она умерла несколько лет назад, потому что, ну, просто в этих диких условиях мы бы, конечно, жили совершенно. Но если на заработанный рубль надо отдать рубль 20 государству, то тут в таких условиях нам, конечно, было не выжить. Это просто грабеж откровенный, бесстыдный. И поэтому прямая речь, да, приказала долго жить. Хотя на Алтае до сих пор ее вспоминают, и часто мне при случайной встрече говорят, где вот прямая речь, то где, неизвестно где теперь она. Ну, по крайней мере, помнят. То есть она как-то запомнилась, отметилась как-то на Алтае. А то, что уворовывают не только на радио там или на теле уворовывают, но и просто, я знаю, что в европейской части России уже воровали просто для газеты такое название, это пошло от нас. Вот, а имена, вот имена есть они, есть, у нас даже есть. Мы недавно издали сборник молодых поэтов и прозаиков по итогам семинара. И там мне многие, ну просто... Привлекают своей работой. Единственное, снова я возвращаюсь к тому, что вот они как-то шарахаются от родной почвы. Что из них дальше будет? Все в их руках, собственно. Я им никак помочь не могу. Услышат они мои подсказки, не услышат. Это их личное дело. Как они дальше разовьются? То, что начало есть, и очень сильное начало. Очень обещающее, но как их сложится судьба поэтическая и человечество, ну ладно, мы тут сейчас говорим о литературе, вот я этого предсказать не могу, хотя сильно, конечно, побаиваюсь за них.
А вот ведь интересно, еще продолжая разговор, мы говорили с вами о природе и о природных началах стихов, да это и есть, наверное, так, поскольку природа сама по себе... Состояние настолько гармоничное, мы это не всегда просто можем разглядеть. Вспоминаю того же Виктора Петровича Астафьева. Не с вами ли мы тогда, Владимир Мефодьевич, сидели в сростках, когда он сказал по поводу того, что зашел как-то однажды на какую-то гору, посмотрел на это великолепие этого мира и ничего не мог сделать от изумления и этой красоты, кроме как заплакать. А ваша природа ведь еще и алтайцы одушевляют ее. Они... считают какую-то гору, какое-то дерево, какой-то утес, буквально чуть ли не одушевленным предметом, в который поселился дух, навязывают всякие ленточки. А вот, кстати, мотивов вот этих вот алтайских, чисто народных, я не заметил. То есть вы, наверное, все-таки шли от тех людей, которые искали свое Беловежье, там и там его нашли, искон русских.
Беловодье. Нет, дело в том, что Турачак и вообще вот Турачакский район, то есть это Плетелецкая тайга, там все-таки большая часть населения, превалирующая, это русские. Там алтайцев, я в детстве почти не общался с алтайцами. Сегодня, ну то есть как сегодня, не сегодня, конечно, ну, ставший взрослым человеком, когда я познакомился с совершенно прекрасными поэтами Горного Алтая, и вообще не только с поэтами, я очень люблю эту культуру, она такая магического свойства, она иногда зачаровывает там вот этими сравнениями своими удивительными. У меня постоянно то, что они издают, я стараюсь доставать, и у меня всегда под рукой, ну, какие-то словари там русско-алтайские, какие-то чисто топонимические, допустим, словари другие, толковые. Мне частушки, загадки их, они действительно они очаровывают. Но я уже как бы взрослым, что ли, человеком столкнулся с этой культурой. И хотя она производит на меня впечатление сильное, но действительно в стихах, да, действительно, вот таких чисто алтайских мотивов у меня мало. И потом все-таки этот момент, некоторое раздвоение, что ли, с одной стороны, ну не то, что даже раздвоение, присутствие вот этих двух культур, христианской и языческой, оно естественное, в общем-то, для русского человека, в русском человеке. И в христианстве в нашем очень много переплавлено, вот то, что перешло, очень естественно, органично перешло из язычества, как-то освоено христианством. Ну, не знаю, может быть, мне предстоит еще в своем движении, я надеюсь, что еще буду двигаться, вот это освоение. Тем более, что мне привезли оттуда работу очень молодого, когда-то погибшего студента Литинститута, алтайца, попросили перевести, почему-то обратились именно ко мне. Я никогда ничего не переводил, у меня это не получается, к сожалению. Но из всего, то, что мне привезли, стихи я переводить, скорее всего, не буду. Но меня страшно заинтересовала поэма его, и мне очень хочется ее перевести. Я сейчас немножко освободился от каких-то срочных заказных работ. И вот сейчас, именно сейчас, после вот этой передышки, приезда сюда на съезд, этой радости, общения с ребятами, которых много лет не видел, после объятий, разговоров жадных, я вернусь, и я как раз хочу заняться этой поэмой, потому что мне она приглянулась многими вещами, простодушием своим, искренностью своей, какой-то вот этой естественной простотой, то, что всегда мне нравилось, и то, что всегда меня привлекало. И поэтому я постараюсь, я не знаю, получится у меня или нет, если не получится, я сразу им сказал, что если у меня не будет получаться, я просто откажусь, потому что плохо мне делать, ну, то есть, как-то подхалтуривать мне на этом, многие ребята подхалтуривали на переводах, к сожалению, когда-то это была возможность заработка и гнали это все косяками, это меня, конечно, ни с какой стороны не греет. Если получится, значит получится. Ну нет, жаль. Значит, я что-то никак не могу постичь секрет перевода. Вот секрет перевода, там есть секрет, который я чувствую, но вот попасть в него, что ли, открыть ключиком эту шкатулочку, я пока не могу, пока у меня не получается.
Интересные вещи вы говорите. Я вообще думаю, поэзию переводить настолько трудно, необъяснимо. Вспоминаю по этому поводу, как американцы, по-моему, говорили недавно. Да и, кстати, по поводу снятого Евгения Онегина. Они считают, что это вообще слащавая мелодрама и больше ничего, поскольку русской души и движения ее они там не видят. А иронично, если чуть сказать, вспоминаю, как сказал Расул Гамзатов по этому поводу. Бывает, что я еще стихотворение не до конца написал, а его уже перевели. Владимир Михайлович, то, о чем мы должны были говорить вначале, но я специально так сломал разговор, ломал его, мы хочу в конце. Природа, да, Алтай удивительное место. Есть еще дом, который питает тебя тем духом и заряжает тебя на всю жизнь. Не знаю, как у вас было. Это мать, отец, родители, ну кто есть в живых, бабушка, там, дедушка, еще что-то. Сам говор бывает не только в селе, но некоторые слова и словечечки появляются только дома, в селе, которые, так сказать, приваживаются к тебе. Было это так у вас?
Да, конечно. Конечно, было. И я очень любил вот вообще слушать. Кое-что мне удалось записать. Я страшно себя клянусь, сейчас ругаю, что я очень мало записывал. Очень мало записывал. А вообще дом, о чем мне... Ну, то есть, то, что отзывается в стихах, это да, это состояние мое отношение к дому, это... Но мне хочется отдельно сделать большую работу, просто такого публицистического характера, вот об этом, как вообще человек вырастает, и что такое дом, этот держатель человека, куда бы его ни шатнуло, куда бы его судьба ни кинула, но если есть это состояние, это внутри ощущение дома, и если есть этот дом, то человек будет спасен, как бы на него что ни нависало. Но если оно рассеяно, если оно размыто, по-разному случается. Может быть, дом не сложился. Бывает такое, к сожалению, и довольно часто в нашей жизни. Тогда человек потерянный, он беспомощный перед этим миром, потому что мир при всем при том очень грозен. И даже бывает, ну, что тут, все вы знаете, все вы, я тут не открою каких-то истин, он бывает беспощаден человеку, пришедшему в мир, несправедливо, причем беспощаден. И вот тут защита, опора и оглядка на дом, если ты ушел, ну а все уходят, в общем-то, когда-то вырастают. Все уходят, к сожалению, из дома, создают свой дом. Мне, допустим, сегодня, ну, чисто такая бытовая ситуация. Я живу в городской квартире, я не люблю город, до сих пор я к нему не привязался, хотя очень долго живу в нем, но мне хочется сохранить эту квартиру, в которой выросли дети, несмотря на то, что ситуация так заставляет, и многие разменяли, допустим, в своей квартире, чтобы устроить детей. Мы с детьми договорились давно, и они со мной согласились, что да, папа, как бы ни тяжело было, мы не будем менять эту квартиру. Почему? Потому что, чтобы эта квартира городская, чужая, она стала, чтобы там появилось состояние дома, там должны прожить несколько поколений. Хотя бы, понимаете, хотя бы два. Вот когда идут эти легкие размены, вот это идет растрата состояния дома. Растрата. И мне хочется, несмотря, опять же, на все эти беспощадные обстоятельства, любыми усилиями сохранить это не для себя уже. Ну, хотя, конечно, и для себя. Понятно, что и для себя. Но вот чтобы у детей это было, сохранилось, что вот есть состояние дома. Потому что они все-таки выросли не в деревне. Они в деревне часто бывали у меня. И очень любят, и до сих пор сами уже без меня, теперь взрослые, они собираются и едут туда, в Турачак. Но чтобы вот в городе у них это было пристанище родное, состояние ощущения очага, который тебя греет, который всегда тебя сопровождает, если ты даже очень далеко забрел, далеко ушел, судьба твоя там разветвилась. Но что есть это место, где ты всегда будешь защищен.